Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Олексій Рибін, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказує Марія Козлова», для мікрофона Тетяна Гулєвіч. Традиційно по авторках «Діалоги про культуру» ладяться у межах сумісного проєкту громадського об'єднання «Білоруський союз мостаков» і «Радіо Культура». У музеї військової слави города Ноябрьська Ямало-Ненецька округа Росії відкрилася вистава білоруських і російських мастаков «Салют перемоги», приміркованая до 80-й годовини перемоги у Великій Отечественной войне. Експозиція складається з десятка твораў графіки і скульптури, які розповідають про трагічний період у лёсе наших народаў. Сёння у нас у гостях самыя непасрэдныя удзельнікі гэтага выставачнага праекта – беларускія графікі, выкладчыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, члены Беларускага саюза мастакоў Усеволод Швайба і Фёдор Шурмялёў. Здравствуйте, я говорю своим гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так складывается, что мы продолжаем говорить сегодня о сотрудничестве белорусских и российских художников. Буквально неделю назад мы встречались с Натальей Васильевной Шарангович в прошлый вторник и анонсировали выставку в галерее «Дворец искусства. Колеры Великой Перемоги». И я думаю, сегодняшняя наша встреча немножко продолжит и вот эту тему, и вот эту знаковую дату. Итак, выставка в российском городе Ноябрьск. Предпосылки вот реализации этого проекта. То есть это какое-то сотрудничество Союза художников, Академии искусства с российскими коллегами?
Да, в выставке принимала участие Академия искусств. Работы были представлены и дипломные работы буквально прошлого года Кирилла Задворного и Лауры Оганесян, и дипломные работы еще прошлых лет, там, по-моему, Капеляна, 68-й год, его диплом тоже.
То есть нужно было поднимать фонды?
Да, из фондов.
А кто их поднимал?
Ну, я.
А, вы, то есть занимались этим?
Я поднимал фонды, да, фотографировал, и вот наши коллеге, вот Дмитрию Фролову, это один из соорганизаторов всей этой выставки, я высылал работы, и они там уже выбирали, какие можно будет на выставку отобрать. И также Дмитрий Фролов с Союзом художников общался, и из фондов Союза художников тоже очень много работ было передано на эту выставку.
Да, но, насколько я знаю, вам довелось готовить абсолютно новые и оригинальные работы для этой выставки, чтобы поучаствовать. Всеволод представил работу «Весна Победы». У вас, Фёдор, две работы «Лён и гнездо». Кто начнёт? Всеволоду слово.
Ну, во-первых, я ещё хочу немножко добавить то, что главный инициатор всё-таки был Дмитрий Фролов. Он вообще курирует Ямало-Ненецкий округ как депутат. То есть он является депутатом Госдумы какого-то, какого города там. Ну, в общем, вот весь, всей вот этой Салихарда, области. Да? Не, не Салихард, там другой город. Вот. И он является уже не первый год инициатором выставок. Именно в Ноябрьске он очень тепло относится к этому городу. И у него очень теплые отношения с директором музея воинской славы Аллы Умецкой. Вот. И поэтому он, благодаря его инициативе все это произошло, и также он позвонил мне, говорит, вот будет такая выставка, может что-то есть, а у меня нету ничего. Поэтому я говорю, ну, раз надо, будет. И, но он говорит, ну, в прошлом году была выставка, посвященная трагедии войны, а в этом году именно радость победы, то есть тема вот такая. И, знаете, я понял, что очень сложно думать про радость. Вот как-то мы настолько, может быть, зациклены, может быть, сосредоточены на трагедии, что какие-то идеи на тему трагедии сыпятся просто вот как из рога изобилия. А вот именно про радость, долго думал, долго искал. Вот очень сложно, оказывается, выразить именно вот такую вот радость победы. Но все-таки что-то родил и сделал, да, вот работу, одну литографию «Весна победы».
Ну, насколько позволяют средства радио, давайте вот поподробнее о ней. То есть, что она собой представляет? Это древо, да? Это дерево.
Да,
где, это... в общем-то, каждая деталь, я думаю, что-то символизирует. И автор, вы как автор, туда закладывали много символов, много каких-то мыслей собственных.
Да, здесь главное действующее, можно сказать, лицо – это древо, древо жизни, которое, скажем так, у которого отрублены, отрезаны некоторые ветви, тоже символ того, что вот война покалечила многих и многое покалечило в нашей судьбе. Вокруг этого древа растут другие деревья, но они все спалены, обожженные, можно сказать, не выжившие. Да? Здесь вот такой символ, что древо нашего народа, наших народов, здесь, да, имеется в виду народы Советского Союза, те, кто боролся с немецко-фашистскими захватчиками, мы все-таки выстояли, наши деды выстояли, наше древо выжило, и здесь еще вот эти обрубленные ветви, это тоже такое немножко напоминание весны, потому что по весне, вы знаете, многие деревья обрезают, чтобы лучше потом росли новые побеги. Вот. Ну и здесь тоже вот такой символ, что война обрубила эти ветви, но, может быть, благодаря этому выросло более сильное поколение, и древо, может быть, даже больше расцвело благодаря этому.
Хорошо.
Или вопреки.
Хорошо. Так вот. Федор, теперь с вашими давайте работами разберемся. «Белорусский лен и колючая проволока».
Угу.
Да.
Да, это еще было сделано работа год назад. Это было к 80-летию освобождения Беларуси. Это, можно так сказать, вместе с ректором даже Академии было сделано. Он выступал в роли художественного редактора. Я показывал эскиз. Вот. И была одна работа, да, «Лен» первая. И вот так же, как Всеволод говорит, что хотелось ощущение, что это все-таки радость победы. И тоже, чтобы в первое впечатление от работы складывалось такое радужное, что вот поле цветущего льна у меня на работе. Вот у меня мама, мой главный художественный критик, вот, ей, когда я скинул работу готовую, ей очень понравилось. Она сказала, наконец-таки ты цветочки нарисовал. Вот. И что, готова себе повесить эту работу, потому что у меня другие работы, они, очень редко, которые маме нравится моя работа. Вот. А через полчаса она позвонила, она поняла, увидела уже при внимательном рассмотрении всю драму этого листа. Вот, да. И вот у меня в нижней части колючая проволока, и вот это поле цветущего льна проросло через эту колючую проволоку, как символ на страшные события, и у колючей проволоки каждый там третий стебелек либо сломлен, либо надрезан. Вот. И, ну, вот такой лист получился. А первое впечатление от него, да. То есть, если мимолетно пройти на выставке, то очень хорошее,
просто
радужное, да,
радужное,
да. Но внимательный зритель, да, как бы вот увидит уже немножко и другую сторону. И насчет второй работы, это буквально было сделано, да, уже в этом году. И, то есть, ну, не совсем специально, как для ноябрьска, просто я понимал, что будут выставки у нас проходить по всей стране к 80-летию Победы. Ну, и как бы, чтобы уже дополнить работу «Лен», чтобы это уже был диптих, чтобы не одна работа, то тоже вот и вместе с ректором подумали, что это может быть, и я ему тоже показал эскиз, и там изображено гнездо, в нем аисты.
Еще один наш белорусский символ.
Да, да, то
есть... А внимательный зритель что увидит там?
Да, и гнездо свита из колючей проволоки и ружей Второй мировой войны. То есть тоже, ну, с первого взгляда все хорошо, семья аиста в гнезде, но при ближнем рассмотрении видно вот этот вот фундамент из страшных событий.
А вам довелось, ну, торжественно открывать выставку в ноябрьске, да, то есть общаться с первыми посетителями выставки, вот как это все происходило?
Ну, Дмитрий Фролов организовал такую авторскую экскурсию, то есть вот он как раз-таки, пока мы были там на месте, и очень здорово было, чтобы каждый автор рассказал про свои работы прямо из первых уст, и там же и работники музея, чтобы это слышали, чтобы тоже водили людей, если будут вопросы.
Ну да, вопросы. Знали, что ответить, да, если да, будут вопросы.
И вот Дмитрий Фролов организовал действительно, он представлял каждого художника, ну, художник рядом со своими работами рассказывал посетителям смысл, как сделал эти работы. Вот.
А как воспринимала вообще публика?
Очень хорошо. Вы знаете, даже были плачущие люди, и пришли специально на эту выставку ветераны, то есть те, кто еще остался в живых. Даже были целый отряд пионеров, ну, пионеров условно, там у них как-то по-другому называется. И даже произошло такое интересное событие. На следующий день нам вот с Федором и другими участниками выставки, художникам, вручили памятные медали вот от Союза ветеранов Ноябрьска. То есть они настолько... Ну, потом Дмитрий Фролов рассказывал, что они настолько впечатлились, что собрали экстренное заседание Союза ветеранов и постановили вручить вот эти вот памятные медали 80 лет победе. То есть настолько вот впечатлились. И вообще очень теплая публика в Ноябрьске очень душевно принимала. Вот, и было приятно.
Я знаю, что как бы любой автор не искал свою индивидуальность, все равно он смотрит на работы коллег. Если я вас спрошу о впечатлениях от увиденного именно российских коллег работы, что-то, вот, я не знаю, цепляло, проводились какие-то сравнения все-таки, может быть, что-то бралось на заметку?
Да, конечно, команда была подобрана, вот как раз я сейчас и расскажу немножко то, как это было организовано. Всего участников было 6 участников, которые приехали в город Ноябрьск и открывали эту выставку. С нашей стороны, с белорусской, было 3 художника. Вот Всеволод Швайба, я и Александр Шапо, он представлял скульптуры, мы с Всеволодом графику. А с российской стороны вот Дмитрий Фролов был, он, как и уже и участник был проекта, и 2 художника, это Александр Федоров и Александра Щеголева. Вот, и конечно, было интересно. У нас был, по-моему, первый или второй день, когда мы презентовали свои работы. Были собраны художники округа, ну, города Ноябрьска, и мы показывали то, чем мы занимаемся. И как раз-таки даже мы на этой встрече увидели, чем наши коллеги, с кем мы приехали, тоже занимаются. Это было удивительно посмотреть срез, ну, их творческого пути и, ну, действительно, тоже то, как идеи, вот какие у них, как они это переосмысляют каждую задачу. И вот и каждый художник все-таки и в жанре в своем разном работает. То есть тут как бы параллели проводить сложно, потому что вот Александр выставил, Шапо выставил серию скульптур. Это такие эскизы к его большим памятникам, которые уже установлены. И там красиво было организовано с планшетами, с печатью, с информацией. И сам маленький эскиз был работы. У Александра Федорова живописи большие, очень такие, да, ну, прям здорово, очень так выразительно сделаны, тоже с идеей поданы. У Александры Щеголевой тоже и идейно там, вот когда она рассказывала, очень было интересно слушать. То есть у каждого художника можно прям многому чему поучиться. И все это дополняло из фондов, вот как мы говорили, из Союза художников. Там колоссальный был набор художников, там и Кашкуревич был, Поплавский, Шарангович, Василий. Это те листы, что выставлены у нас в Национальном музее, и можно сейчас вот жителям Ноябрьска прийти и увидеть прям кусочек выставки, которая в постоянной экспозиции нашего Национального музея выставлена. Поэтому такой срез и прошлых лет, и дополнение современных авторов очень интересно было посмотреть.
подключайтесь все.
Для нас была тоже большая, великая честь выставляться рядом с большими мастерами графики, потому что, ну вот, я у Георгия Георгиевича Поплавского учился в мастерской Савицкого, и для меня это вообще трепет такой перед его работами, перед его личностью. А если что касается питерских коллег, то, мне кажется, было очень грамотно так подобрано, они живописцы, и поэтому графика с живописью конкурировать не может. Это совершенно разное, да, это как теплое с золотом там, или, не знаю, или что-нибудь такое.
Да, наоборот, дополняли друг друга.
Да, это как раз идет дополнение. Какие-то приемы, конечно, было интересно посмотреть. Например, у Федорова мне очень понравилась работа «Горькая», называется «Горькая», там солдат, который лежит на снегу, он только что вернулся с войны, уставший, вот он сел на снег и увидел рябину. И там рябину, еще птички там летают. И вот он как бы ее пробует после вот этой страшной войны. И вот еще название такое поэтическое — «Горькое». То есть тут можно интерпретировать, горькое что? Это жизнь горькая или... Ну, вот как-то очень здорово. Ну, и, конечно, выразительный язык такой, немножко монументальной живописи. Конечно, было очень интересно и, ну, здорово прикоснуться к другой, немножко другой вот школе, потому что все-таки белорусская школа от питерской и российской в целом тоже отличается.
Есть нюансы, да?
Да.
Теперь непосредственно хотелось бы о технике поговорить, потому что вот если мы продолжаем говорить о тех работах, которые представлены в Ноябрьске, они выполнены в технике литографии, да, и вот вообще, что, какие нюансы возникают, работая в этой технике?
Ну, в этой технике нюансов действительно много. И многое зависит и от художника, понятно, и от мастера печати. То есть, если мы говорим про литографию, это вид плоской печати, это всегда должен быть в соавторстве с художником и мастер печати работать, потому что редкий художник, который печатает сам себе литографии. И это действительно сейчас редкий случай, когда за столом сидят два художника и печатники литографии. Вот, наверное, можно всем желание загадывать. Вот, в студии. И там все построено на химии. То есть, если мы говорим про высокую печать, либо глубокую афорт, это глубокая печать, или на гравюра, ксилография, это высокая печать. Там эта техника более честная в плане того, что где-то штрихи вытравлены, и в них набивается краска и печатается, ну, на афортном станке под большим давлением через фетр отпечаток делается. Либо про высокую печать, там вырезано то, что будет белое, и накатывается краска наверх, и тоже идет печать. То есть там все подконтрольно. То в плоской печати, когда камень в одной плоскости, весь рисунок, и создаются только две поверхности с помощью травления специального, олеофильное и гидрофильное. И это все химические процессы, которые, ну, там может быть окно открыто в мастерской, уже повлияет на печать, там температура влияет, вода. То есть очень много условий, которые надо, чтобы сошлись идеально, чтобы все-таки процесс пошел гладко.
В жару не очень хорошо
печатать. Да,
я даже печатал, и у меня капля пота упала на камень, она напечаталась.
Да. У нас тоже был случай в мастерской, что художник чихнул на камень во время рисунка, и этот чих высох на камне, он не виден, и продолжает рисовать. Ну, а в итоге после травления и приладки камня на станке, и начинаем печатать первый лист, я смотрю, что получается, и говорю художнику: будьте здоровы. То есть все видно, что было.
Хорошо, а если вот чуть-чуть от технической составляющей отойти и вернуться в творчество, писать работу на простой бумаге и писать на камне для последующей печати — это два разных процесса для художника?
Абсолютно, абсолютно два разных, конечно. Тут и текстура камня, и текстура бумаги, они же разные. Но у бумаги там больше всяких инструментов, которыми можно нанести на бумагу. А в литографии все-таки есть карандаш литографский, либо тушь литографская. Ну, и еще другие там есть нюансы. Вот. Но добавляется всякое и разное травление, и разный цвет, там прозрачная краска, непрозрачная краска.
Ну, главное отличие это все-таки, что литография это ведь тиражные графики. То есть на бумаге-то, ну, мы сделали, нарисовали лист, и вот он есть, это оригинал, единственный. Вот. То тиражная графика все-таки, вот как литография, она позволяет сделать небольшой тираж. Поэтому мы и можем сейчас участвовать Всеволодом одновременно, сидя здесь и в Ноябрьске.
Чуть-чуть опередили.
А еще, кстати, литография дает возможность цвет включать. То есть там несколько слоев. Ведь литография – это вообще предтеча РГБ-печати, по большому счету. То есть сейчас принтеры работают, ну, примерно в таком вот... Не РГБ, а ЦМЫК. Примерно в этом принципе. То есть когда есть несколько пластин, и каждая пластина, там есть красные пластины, желтая, синяя и черная. Да, ЦМЫК. Вот. Литография изначально вот работала по этим принципам, только в литографии еще больше возможностей. То есть если в ЦМЫКе там только 4 цвета, а в литографии бесконечное количество оттенков. И вот как раз Федор, уникальный мастер, который может печатать в множество цветов. Какая у тебя сейчас рекорд?
Цветов.
Вот 10 цветов. Потому что я-то печатаю там 2, максимум 3 цвета, а вообще люблю просто один цвет. А вот Федор печатает до 10 цветов.
Да, но чтобы вы понимали, то это 10 рисунков надо нарисовать. То есть каждый, ну, я рисую первый цвет, его печатаю, тираж, допустим, 15 экземпляров. Камень заносится на шлифовку, шлифуется полностью весь камень, весь рисунок сошлифовывается, готовится для следующего рисунка, то есть следующего цвета. Рисуется следующий рисунок, несется, прилаживается в машину, впечатывается уже в те 15, который был первый цвет напечатан. То есть уже два цвета получается в одном листе графическом. Опять камень несется на шлифовку, шлифуется, готовится для рисунка, следующий цвет рисуется, прилаживается в машину, печатается уже в те два. То есть мы третий добавляем. И так вот 10 раз надо.
Хорошо, а максимальное количество оттисков с камня?
Ну, у нас, наверное, 50 экземпляров, когда мы экслибри сделали, вот, коллеги, то, наверное, не больше 50, да, печатали. В основном тираж, вот, например, у меня, я делаю книги с оригинальными оттисками. То есть, понятно, это очень ограниченный тираж книг. У нас вот, я работаю с греческим коллекционером и библиофилом, мы делаем сейчас книгу большую, она будет 1.5 метра в развороте и 1 метр высотой, с бронзовым рельефом на обложке. И у нас тираж 15 книг. Вот, буквально вот уже сшивается книга в Греции. И понятно, что меньше 15 я не могу сделать тираж. Я закладываю чуть больше, чтобы были еще выставочные листы, чтобы на выставках участвовать. Ну, порядка 20-25 листов. Вот мои коллеги, с кем я работаю, у нас своя, ну, студия литографии, то Андрей Асташов делает 10 оттисков, Александр Шапо, ну, от 15 до 20. То есть это ограниченный очень, очень тираж.
Ведь все равно это не, скажем так,
ну, вы знаете, раньше...
Производственные масштабы.
Нет, раньше печатали в производственных масштабах.
Вот наш мастер Дмитрий Васильевич Молотков, он на весь Союз печатал вот эти вот портреты Ленина, когда надо было в каждый класс, кабинет, портреты
писателей. Вот, да. В литературных классах, вы, когда учились, вы все видели вот эти литографские портреты. Там Чехов, Пушкин, а в музыкальных школах там Брамс, Моцарт и Глинка. Поэтому, и это все в тысячных экземплярах печаталось.
Ну вот сейчас, вот теперь самую главную интригу раскроем. Почему я вот спрашиваю, да, сколько тираж? Потому что о работах, которые мы сегодня говорим, значит, российский зритель может в Ноябрьске их увидеть, да? Но и, скажем так, ну... Копия, это же не копия будет, да?
Это все, это каждый оттиск, это оригинал. То есть это не оригинал. Существует одного, да. одного листа оригинала. Например, если бы мы на бумаге это нарисовали, то как сделать копию? Отсканировать и сделать репродукцию. Но при этом есть один оригинал, а остальное все репродукции. То в нашем случае, вот если мы берем афорт, либо литографию, технику, это каждый оттиск оригинал. Нету какого-то одного, с которого было сделано это все. Это все создавалось в моменте, поэтому вот сколько в тираже заложено там 15-20 экземпляров, каждый оттиск это оригинальный.
В общем, белорусского зрителя мы приглашаем на колеры Великой Перемохи во Дворец искусств, где эти же работы можно увидеть, да. Вот так. В нескольких местах, благодаря вот такому технологическому процессу. Я знаю, что вы своем творчестве, очень интересуетесь мифологией. Вот Всеволод больше акцент делает на славянской мифологии, да, Фёдор на древнегреческой. Если мы будем говорить о теме вот этой сложной Великой Отечественной войны, скажите, вот эти мифологические какие-то мотивы, нюансы, тоже символы, они использовались вами для воплощения задуманного?
Безусловно, безусловно. И вообще без мифологии, наверное, художник не существует. И вообще не существует человека без мифологии. Человек рождается в определенном культурном каком-то окружении, его окружают всякие суеверия, поверья, да, даже если человек является вот, ну, допустим, православным христианином, все равно у него есть какие-то маленькие бытовые суеверия, там, соль просыпать, там, зеркала закрыть. Вот, вот это вот мне очень нравится, когда, да, есть усопший в доме, надо все зеркала закрыть. Ни в какой Библии нигде это не написано, но почему-то соблюдается, да? Или там сороковой день и так далее. Все вот эти вещи окружают нас, и мы без них не можем, наверное, даже воспринимать этот мир. Поэтому художник также соответствует вот этому культурному коду. Ну, наверное, это наш культурный код. Я, кстати, хотел еще немножко добавить. Вот вы сказали, у меня славянская мифология, у Федора греческая. Так вот, самое интересное, что нас с Федором объединяет как раз греческая мифология в том числе. Почему? Я, когда заканчивал академию, я делал диплом на тему «Подвиги Геракла». То есть, поэтому греческая мифология мне тоже очень близка. Да. И, вот, поэтому, и более того, греческая мифология также влияет и на белорусский код тоже. Ну, Федор сейчас тоже расскажет, но вот мысль хочу закончить. Очень многие авторы, особенно 19 века, опирались на греческую, ну и римскую мифологию, то есть вспоминая всяких Бореев, да, и подвиги, опять же, Геракла, и Тесей, и Персей, и Фигас, то есть все вот эти образы, созданные древними греками, проникают и в нашу старинную литературу, и, соответственно, и в нашу культуру.
Да. Ну, если говорить про именно мои две работы, которые были созданы для выставки «Победы», то я также взял два символа наших национальных, белорусских. Это лен и аист. Вот. Можно сказать, что тоже такие уже мифотворческие символы. То есть, да, и каждый художник создает какую-то свою среду. Когда мы пытаемся переосмыслить какую-то тему, это все получается такое мифотворчество, которое мы и на базе того, что мы читали, слышали, видели, переосмысляем, создаем что-то, ну, добавляем свои какие-то символы, свое прочтение. Но все это, да, как бы такое варится. Вот.
А вот Всеволод сказал, а на белорусский код древнегреческие мифы, как?
Да,
какая
меня
связь?
Это уже не первый раз спрашивают. Но я буду делать, да, серию еще и по белорусской мифологии, но пока что у меня серии, они очень длинные. То есть у меня следующая серия на 5 лет рассчитана, а та, которой я сейчас занимаюсь, на 8. Поэтому я уже приду зрелым художником к белорусской теме и буду делать.
А я, может быть, вернусь к Гераклу.
Ну, вот оно творчество, да, безграничное творчество. Скажите, а всегда ли зритель считывает эти символы, всегда ли понимает вашу задумку, глядя на работу? Или нужно помогать все-таки?
Ну, всегда нужно помогать, потому что образный язык такой разнообразный и такой неоднозначный, что, конечно, где-то нужно пояснять. Но вообще, честно говоря, как мне кажется, публика довольно тепло принимает эти все символы. Эти символы знакомы, родные, и поэтому
понятные,
да, близки. Но при этом даже иногда приятно, когда публика придумывает свои интерпретации, смыслы какие-то. Даже иногда ты послушаешь, вот услышишь, думаю, о, а это даже лучше, чем я задумывал. Ну, возьму себе на вооружение. Такое тоже бывает.
Федор, у вас так же?
Да, это абсолютно так.
Так, а вы за понимание или за интерпретацию больше?
Так, а почему нет? То есть не всегда же художник стоит рядом со своими графическими листами или работами, и действительно зритель может увидеть какие-то... Ну, он же, у него свой жизненный опыт, и он может увидеть в этих символах какую-то свою историю, которую также интересно и художнику послушать. Конечно, когда проводятся авторские экскурсии, и сам автор рассказывает, то это тоже очень ценно и для неподготовленного зрителя, он, конечно, прям для себя много откроет, но... То есть это такой всегда диалог автора, художника и произведения, искусства, которое сделал художник. Это здесь три таких персонажа вот в этом диалоге участвуют.
Что ж, я благодарю вас за то, что покинули свои мастерские, оторвались от своих студентов и нашли время прийти к нам на программу. Спасибо огромное. Нагадаю, сегодня нашими гостями были белорусские графики, выкладчики Белорусской Державной Академии Мастерств, члены Белорусского Союза Мастаков Усеволод Швайба и Федор Шурмялёв. Творчая команда программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч.
Диалоги про культуру.